Сегодня у нас 19 октября 2015 года. Мы с вами продолжаем тему «Смирение по учению». Велико смирение, ибо оно сопротивляется тщеславию и хранит от него человека. Тщеславие – страшный грех. В городе Адане жил эконом, святой соборно-кафедральной церкви этого города по имени Феофил. Жил он добродетельно и свято. Он был очень любим своим епископом, да и не только епископом, но и всем церковным причтам и всеми жителями города за свои добродетели. Когда же Божьим изволением представился от времени жизни епископ Аданы, то все благочестивые жители этого города, всякого чина от большого до самого малого, движимые истинную христианской любовью к Феофилу, единодушно избрали его себе в епископа. Затем они послали несколько особенно почитаемых граждан к киликийскому митрополиту с извещением об этом. То есть они только выбрали его. Поставить народ не может епископа. Но они решили, что да, вот мы изберем его. Прочтя письмо, митрополит тотчас же велел призвать его к себе для поставления во епископа Аданской церкви. Но Феофил, узнав о решении митрополита, не захотел отправиться к нему, упорно отказываясь от принятия епископского сана. Граждане, весь причт, долго со слезами просили и умоляли его стать их епископом, но безуспешно. Тогда они снова отправили к митрополиту прошение, чтобы он поставил им в епископа Феофила, хотя бы и против воли последнего. То есть такие случаи бывали, когда сопротивляются, не хочу, не хочу. Но там разные случаи бывали. Бывает ложное смирение, да? Бывает, на самом деле человек не понимает, что он больше угоден Богу в епископском сане или там в священническом сане. Призвав его, наконец, себе насильно, своим властным повелением, митрополит с радостью и любовью принял его и хотел тотчас же рукоположить во епископа. Но Феофил упал ниц к его ногам и со слезами начал молить не налагать на него такого бремени. «Я знаю мои грехи», – восклицал он. «Я недостоин епископского сана». Итак, человек заявляет: «Я знаю мои грехи, и я недостоин епископского сана». Значит, когда у нас, скажем, выдвигают на какую-то должность там и прочее, человек говорит: «Да я грешный человек, да, я недостоин этой должности, там, старосты или еще кого-то. Я грешный человек». Еще раз. Да, действительно, человек... Слава Богу, если он искренне видит, что он грешный. Но тогда и дальше всю жизнь себя надо видеть грешным. А не только вот тот момент, когда ему что-то предлагают, он грешный. А как перестали предлагать, значит, обстоятельства несколько изменились, уже забыл, что он грешный, что отказывался и прочее. После того, как он долго пролежал таким образом у ног митрополита, плача и моля избавить его, святитель дал ему 3 дня срока на размышление, чтобы, рассмотрев обстоятельства, он согласился принять епископский сан. Не пренебрег молением стольких людей, усердно желавших его видеть своим пастырем. Ну вот, видим, народ просит, епископ просит. Значит, чего не хватает у человека? Смирения. Смирился, да, все, рукополагайте. Понимая, что если он грешный, скажем, человек, ну, снимут его с епископов, куда-нибудь в монастырь отправят, то есть сан не снимают, но снимают с должности быть епископом какого-то района, он уходит в монастырь, там себе живет и прочее, да, и спасается. Если он действительно оказался неспособным нести вот эту епископскую должность, поскольку епископ – это надзиратель. Это очень сложная и тяжелая должность. Так вот, по прошествии 3 дней митрополит снова призвал Феофила и начал увещевать и молить его не отказываться от святительского сана. Но Феофил опять упал к его ногам и, проливая обильные слезы, продолжал восклицать: «Недостоин я святительства». Все-таки, обрати внимание, человек сам на себя взял роль судьи. Достоин он или недостоин? Я понимаю, что я недостоин. Но если вышестоящий, который видит больше и шире, чем я, сказал «достоин», да, по грехам, конечно, я грешный человек, но раз благословили, значит, Господь недостойному мне доверил должность. Вот так, очевидно, правильно. Видя, что он остается непреклонным и упорно отказывается и не поддается ни повелениям, ни мольбам, митрополит предоставил его, наконец, собственной воле, поставив в епископа другого. Итак, видим, он не увидел воли Божией, свою все-таки творил. «Я не хочу, я недостоин». Да? Все твоя воля. Митрополит, поставив в епископа другого, он послал его в Адану, поручив ему Феофила, чтобы тот по-прежнему отправлял свою экономскую службу. То есть, как был экономом, так экономом остался. После того, как новый епископ пробыл некоторое время на своем престоле, Феофил же продолжал свою обычную службу, какие-то враги, движимые сатанинской завистью, начали наговаривать епископу на эконома, тайно клевеща на него, обвиняя его во многих неподобающих поступках. То есть обязательно найдутся клеветники на любого человека. Нет такого человека, на которого бы не клеветали. Ну, поднимите руку, на кого не клеветали? Про кого сплетни не рассказывали? Это клевета, когда сплетни рассказывают и рассказывают то, чего не было, еще от нашего имени. Понятно? Итак, Господь каждому попускает и смотрит, как мы будем поступать, как мы будем относиться и к клевете, и к клеветникам, самое главное. Да, клевету мы можем отмести, это меня не касается, я этого не делал, но как к клеветнику относится, это одно. И дальше. Сначала епископ не внимал их клеветам и не давал им веры, зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного. Но так как те не переставали клеветать из зависти, чуть ли не ежедневно возводя на Феофила разные унизительные обвинения, то мало-помалу епископ начал склоняться к их словам, выслушать их клеветы и доверять. Значит, камень пробивает вода. Если постоянно капает, капает, камень даже пробивает. Поэтому, очевидно, правильно было бы, если епископ не сомневался в праведности Феофила, то просто обрубить, сказать, все, на эту тему больше не заикаться. Да? Если у кого-то будут явные доказательства, вот я увидел, мало того, что Феофила спросим, делал он это или нет, не делал, как это получилось, больше не заикаться никому, все. И тогда бы обрубился. А так, видим, что случается, когда нам кто-то постоянно какую-то гадость про кого-то рассказывает. Рассказал, значит, мы, нет, такого не бывает, да что вы, но семя там уже, маленькая семечка села. И еще немножко добавили, оно начинает прорастать, и мы очень скоро начинаем верить в ту клевету, которую нам говорили. А иногда сходу ее проглатываем, эту клевету. Говорит, да, а мы думали, что он такой, оказывается, ох, он какой, да, все, пошла клевета. Итак, спустя некоторое время он отстранил Феофила от экономской службы. Освободившись от попечений и житейской суеты, Феофил начал пребывать в служении единому Богу. Но не терпя вида богоугодной и беспечной жизни Феофила, ненавистник рода человеческого дьявол вооружился против него всеми своими коварствами и начал смущать его то собственными помыслами, то посредством других людей, тихо ему нашептывая. Итак, как только мы с вами совершаем благодетельную жизнь какую-то, бес обязательно через помыслы нас начинает смущать. Обязательно. И если мы с этими помыслами вступаем в беседу, это мы с бесом, он непременно нас совратит. Мало того, видим, он еще людей научает, которые на эту же тему нам говорят. Смотрите, как очень просто. Если мы понимаем, что мы получаем мысли от Бога, от бесов, наши собственные мысли, да? Бес внушил плохую мысль, и эту же мысль он сказал через другого человека. И мы начали говорить, даже люди говорят, смотри, наверное, это так. Да? То есть он добивает с двустволки, с одного ствола выстрелил, со второго ствола выстрелил, мало, он еще раз выстрелит. Он никогда не теряет надежды нас толкнуть на грех. Поэтому стреляет до тех пор, пока или мы щит поставим раз и навсегда, либо мы погибаем от этого. Итак, он нашептывал ему, обесчестил тебя епископ, не помня великих твоих трудов. Унизил он тебя, предпочитая тебя худшего, неискусного, недостойного. Отдал он тебя на посмеяние и поругание людям. Итак, если по порядочку разберем вот это внушение беса, обесчестил тебя епископ, не помня твоих великих трудов. Кто может принять такую мысль? Только тот, кто пересчитывает свои добрые дела, который перед глазами видит все свои добрые дела. И тут сделал, и там сделал. Столько добрых дел наделал, да? Поэтому Господь, помнишь, сказал, правая рука не должна знать, что делает левая. То есть сделал доброе дело и забыл, забыл напрочь, да? И когда бес напоминает, вот ты там сделал доброе дело, сразу говорим, что да, но не совсем доброе, потому что я в эту бочку с медом положил ложку с дегтем. Мог бы сделать бы лучше. Лучше при ближайшем рассмотрении обязательно. Если человек шьет, строчку можно было бы ровнее провести. Если человек что-то чистит, моет, можно бы лучше помыть, да, чтобы оно блестело и так далее. Помогли человеку, да, и запомнили, что мы помогли. Уже страшный грех. Понятно? То есть вот у нас одна защита от тщеславия. Помним, Господь сказал, если сделайте что, говорит, я, раб ничего не стоящий, сделал то, что должен был сделать. Я просто должен, это норма, как дышу, вот, стою и горжусь, я дышу, я хорошо дышу, да, или кушаю, я очень хорошо кушаю и горжусь этим. Ну что, нормальный человек. Значит, мы с вами, рабы не стоящие, делаем, мы должны просто делать добрые дела. Видим, он принял, потому что видел за собой великие труды. Дальше. Сразу ухудшает того, кто на его место поставил. Он недостойный, видишь, он не умеет так, как ты, трудиться. И дальше он отдал тебя на посмеяние и поругание людям. Вот бес внушает мысль, что тебе люди скажут? Вот что теперь про тебя скажут люди? Да? Вот это ужасное состояние, это страшное состояние. Что люди скажут? И человек начинает тут же верить, что действительно, вот перестану краситься, что про тебя люди скажут, да? Все, скажешь, старуха опустилась и так далее. И все, и уже в угоду этим безбожникам напрочь человек отказывается от пути спасительного. Вот. Итак, и стал Феофил сначала понемногу внимать этим бесовским наветам и помышлениям, а потом начал все больше и больше рассуждать об этом сам с собою или с друзьями, и горько сетовать. Вот сам с собой в мыслях с бесом беседовал. Нельзя беседовать саму с собой. Это с бесом, это не с собой. Вот. И с друзьями. Вот пожаловался. Что друзья сделают? Пожалеют. Да, действительно, ты так хорошо трудился, а то теперь на тебе. И тебя так снизили, сбросили. На твое место поставили недостойного. Ты лучше работал тут и там. Сатана обязательно в этом случае будет нас толкать на вот такой грех. Итак, наконец, коварство врага довело его до того, что, забыв обычное ему упование на Бога, он начал изнемогать в малодушии и печали и пришел в отчаяние. Ему казалось, что все над ним смеются, надсмехаются, и что уже никто больше не уважает его. Он стал стыдиться выходить из дому на люди. Итак, обрати внимание. Человек говорил, что он грешник. Грешник такой, что недостоин епископского сана. Если бы он действительно таковым себя считал, то если бы бес ему внушал, смотри, тебя не уважают и насмехаются еще над тобой, да, он бы сказал, да я достоин. Я по моим грехам не то, что насмехаться, да, мне надо сделать такое, что другим не бывает. И справедливо надо мной насмехаются, и справедливо меня не уважают. За что меня уважать? Кроме грехов перед глазами больше ничего нету. Все, и бес бы отошел. Но нет, значит, он лицемерно говорил: я недостоин, я грешник, лицемерно, да, внутри себя таковым, в принципе, не считая. И бес, зная это, он тут же моментально, видимо, люди тебя не уважают, все. В его сердце разгорелось неодолимое желание прежней власти и управления церковным имуществом. День и ночь думал он об этом, смущал себя помыслами и размышлял, каким бы способом вернуть свое прежнее положение, чтобы враги не радовались больше его унижению. Обратите внимание, и враги у него уже появились. До этого не было у него врагов. А тут раз надо мной смехаются, значит, кто смехается? Враги, не праведники, да? Если бы праведники были, так говорится, правильно они говорят, они не насмехаются, они всю правду про меня говорят, да? Вот тогда они все праведники, я сам грешник, и все справедливо. А как только малейшее несправедливо мне сказали, я этого недостоин, поругания и прочего, значит, что появляется? Появляются сразу враги. За такое желание и другие неугодные Богу мысли отступила от сердца его благодать Божия, без которой он пришел, наконец, в крайнее отчаяние и начал искать помощи в волшебстве и в бесах. Представляете, до чего опустился человек? Да? Вот если мы держим в уме вот эти никчемные помыслы о врагах, мнимых и настоящих, о своем достоинстве, недостоинстве и прочее, видим, уже за одни помыслы благодать Божия от нас отходит. То есть Господь ждет, покаемся, не покаемся. Ну, чего вы спросите? Нет. Как если вы там закостнели, значит, благодать Божия отходит, и тогда бес творит, что хочет. Он ему, видит, внушил искать спасение совсем другом. Это у нас происходит с некоторыми прихожанами, прихожанками, простите, да. Вот все, ходит, причащается, как чуть заболело, молится там, заказывает во всех монастырях, везде, ничего не помогает. Все, она по саможалению начинает искать помощи у кого? У бесов. Идут к бабкам, к гадалкам, там заговоры, наговоры и прочее. Начинает искать там. Многие, к сожалению, да, считая себя православными, они вот в это же состояние попадают. Только здесь у него он из-за должности, а там из-за своего здоровья человек начинает принимать вот эти поганые мысли и прочее. Не хотевший сначала принять епископского сана, он стал теперь стремиться к гораздо меньшей власти. Ну, большую власть давали, отказался, а теперь он хотя бы этим. Так попустил ему Бог за то, что он воспринял в сердце злые помышления и сатанинский совет. В этом городе жил некий еврей, сын погибели, знаменитый волхв, чародей и обманщик. Он был настоящим служителем дьявола и многих вводил в погибель. Феофил ночью отправился к этому волхву. Волх вышел посмотреть, кто стучит, и, увидев Феофила, пришел в ужас. Он попросил его войти в дом, и когда Феофил вошел, спросил его: «По какой причине, господин мой, взял ты на тебя труд ночью прийти ко мне, худому и недостойному?» О, тоже, види, волк, худой и недостойный, да, тоже, опять-таки, смиренный, да? Феофил же в ответ бросился к его ногам и, умоляя его, сказал: «Если можешь помочь, то помоги мне». Затем он подробно рассказал все волхву, как обесчестил его епископ, отняв у него управление, как отдал его на поругание людям, предпочитая ему худшего, а его отстранив от службы. Он обещал волху богатую награду, если тот ему поможет и возвратит прежний почет. Тогда богоненавистный еврейский волк ответил ему: «Не сетуй об этом, господин мой, но радостно и с благой надеждой возвратись домой. В следующую же ночь приди ко мне в этот час, и я отведу тебя к моему повелителю, а тот уже во всем тебе поможет». Феофил сильно обрадовался и возвратился к себе полный гибельной надежды. Прошел день, и снова наступила ночь. В полночь, по повелению волхва, Феофил явился к нему. Волх отвел его на ипподром, место, где проходили конские состязания. Кстати, место-то понятно, не божеское, бесовское. Кстати, если монах или священник появится на ипподроме, то по церковным правилам монаха положено лишать монашеского чина, а священника лишать сана, потому что ристалище. Все соревнования – это чисто бесовское дело, это их удел, да? Вот по церковным правилам положено отлучать. Поэтому не зря он его на ипподром, никуда не отвел, тогда где-то бесовское логово. И сказал ему: «Если увидишь какое-нибудь видение или услышишь какой-нибудь голос, то не пугайся и не осеняй себя крестным знамением. Крест ни в чем не помогает людям. Это достойный смеха христианский обман». Феофил во всем согласился с ним и обещал не ограждаться крестом. Тогда волк тотчас же показал ему в видение множество разных необыкновенных лиц, украшенных различными светлыми одеждами, зажженными свечами в руках. Это были бесы. Они выкрикивали похвалы своему князю, сатане. Князь же тьмы сидел посреди их в гордости и призрачной славе. Тогда окаянный еврей Волф взял Феофила за руку и повел его в это гибельное собрание и приблизился к князю. «Зачем ты привел сюда к нам этого человека?» – спросил волхва князь тьмы. «Господин мой», – ответил богоненавистный еврей, – «я привел его к тебе, потому что он сильно оскорбленный своим епископом, просит у тебя помощи. Как я могу помочь тому, кто раб своего Бога? Если он на самом деле хочет стать моим рабом и войти в число моих слуг, то я помогу ему, что он получит большую власть и честь, чем какие имел раньше, и будет могущественным самого епископа». «Слышишь ли, что говорит князь?» – спросил тогда волф Феофила. «Слышу», – отвечал тот, – «и исполню все, что он мне прикажет». Сказав эти слова, он тотчас же, павший, поклонился сатане и стал целовать его ноги. «Пусть отречется этот человек от так называемого сына Марии», – сказал дьявол волхву. «Пусть отречется также от нее самой, так как я сильно ненавижу их обоих. Отречение же пусть напишет собственноручно и подаст мне. После этого пусть он просит у меня, чего хочет, и получит просимое». Обратите внимание, неоднократно, когда люди впадали вот в такие состояния, то сатана требовал расписку в письменном виде. Почему и мы с вами, когда хартию составляем, список грехов, вот согрешил, обнаружил, что согрешил, взял и написал, чтобы потом не забыть, во-первых, исповедоваться, во-вторых, написал, бес отошел, потому что мы письменно уже признали свой грех. Помним, что написано: пером не вырубишь топором. Выслушав это, Феофил ответил ему: «Я исполню все, что прикажешь, господин мой, только бы получить желаемое». При этих словах коварный враг рода человеческого, дьявол, простер к нему свои бесовские руки и, обняв Феофила, стал гладить его по бороде и целовать, прикладывая к его устам нечистые свои уста. Видим, человек идет на что угодно, если помрачен разум желанием добиться чего-то любой ценой. Вот так, когда добиться здоровья любой ценой, обращаются к бабкам, гадалкам, а к сатане обращаются. И тогда исполняет все, что бабка говорит. И соль подсыпает, и воду несут, они там заговаривают ее, пьют, и все, что, ну, понятно. «Радуйся, мой искренний верный друг», — сказал он ему. И окаян Феофил, утверждая свою дружбу с дьяволом, отрекся от Христа Спасителя нашего и от Пречистой Богоматери, написав свое отречение на хартии, заранее приготовленной волхвом, и, запечатав, он вернул ее к князю тьмы. После этого они дружески обнялись, поцеловались и разошлись. Князь тьмы со своими слугами стал невидимым и удалился в свое место в ад. А Феофил с евреем возвратился с ипподрома. оба радуясь своей погибели. На следующее утро, как кажется, по Божьему усмотрению, а не по старанию дьявола, епископ, проснувшись, рассказал, что отставил Феофила от экономической службы. Обратим внимание, не утверждается, что это по бесовскому внушению он это сделал, да? А видите, как говорит, по Божьему усмотрению, как кажется, а не по старанию дьявола. То есть Господь ему внушил, да, поставь его на место. Послав людей, чтобы снова призвать его к себе в архиерейский дом, он с большими почестями возвел его в прежнюю должность, воздал ему двойную честь и вручил еще большую власть над церковным имуществом и над всеми делами. Сверх того, епископ в присутствии причтой граждан и спросил у Феофила прощения. Значит, бывают случаи как бы совпадения. Вот шел и споткнулся на правую ногу. Веришь, что на правую ногу споткнулся, значит, там тебя примут, все будет хорошо. Да? Если на левую – плохо. Споткнулся на правую ногу, пришло точно хорошо. И он считает, что хорошо не потому, что Господь так устроил, а потому что споткнулся на правую ногу. Или встал не с той ноги. Слышали такое, да? Значит, две сразу поставил, и все. А то с левой ноги, с правой ноги, не с той ноги, вдруг встанешь, да? Вот эти приметы, они все строятся вот на таких догадках. На случайных как бы совпадениях, а на самом деле они не случайны. Вот он споткнулся, зная, что Господь уже сделал так, что там будет все благополучно. Говорит, вот видишь, там на правую ногу споткнулся, вот будет все хорошо. Вот таким образом. Вот. «Прости меня, брат, — сказал он, — прости, я согрешил пред тобою, обесчестив твою святыню, когда попросил на твое место человека недостойного. Теперь я оставляю его... Тебя же молю снова принять экономское управление. С этого часа Феофил начал жить в своей прежней чести и власти, заведуя всеми экономскими делами. Не только притч и граждане воздавали ему великие почести и со страхом повиновались, но и сам епископ возымел к нему уважение, а прежние враги его со стыдом замолчали и начали смиренно искать его милости». Ну, почему враги отстали? Что бес перестал их возбуждать на поругание и порицание. А епископа на самом деле, видна совесть, сказала, ну что ж ты, отстанил, да, послушал клеветников, ничего это не было, а ты его отнял. Поэтому он ему дал еще большую власть, больший почет, потому что считал его невинно пострадавшим, каким он на самом деле являлся, когда его по клевете отстранили. В это время... Нечестивый и хитрый волк часто навещал Феофила. «Видишь ли, господин мой, — говорил он, — как я и мой князь помогли тебе по твоему желанию, как скоро ты получил от нас помощь». «Воистину получил, — отвечал Феофил, — и очень благодарю вас». Прожив недолгое время в таком богоотступничестве, Феофил начал как бы пробуждаться от сна и приходить в себя, сознавая свою погибель. Создатель, Искупитель наш Христос Бог, не хотящий смерти грешных, но милостиво ожидающий покаяния, вспомянул прежнюю добродетельную жизнь и труды Феофила, его многочисленные дела милосердия, заботы о нищих и вдовицах, воспитание сирот, защиту обижаемых, помощь всем требующим помощи и все множество его благодеяний. Не презирая своего создания по своей неизреченной благости, Господь явил на нем свое милосердие, ибо нет греха, побеждающего его человеколюбие. Тайным и божественным внушением он вложил в сердце Феофила мысль о покаянии и обращении. Итак, нет греха, побеждающего его человеколюбие. В каком случае? В случае покаяния. Поэтому он возбуждал у него покаяние. Поэтому те, кто согрешил и унывают от того, что согрешил, это, мягко говоря, неправильно. Да? Потому что от этого человек приходит в уныние отчаяние. И человек демонстрирует неверие в милосердие Божие. Согрешил, покаялся, дал слово Богу, то есть каюсь, обещаю больше этого не творить. И успокойся. Все. нет такого греха, который Господь бы не простил. Придя в чувство, Феофил начал размышлять, какое великое и ужасное совершил он злодеяние, отрекшись от Христа Бога и Пречистой Богоматери ради временной и ничтожной человеческой чести. Вот это услышат те, кто стрижется, красится, услышат, что отказались от вечной благости ради ничтожной человеческой чести. Ну, все уважать будут. Будешь, как они. Да? Он начал страдать в душе, мысленно скорбеть и каяться, ударяя себя в грудь, горько плача и рыдая. Тем временем еврейский волк был схвачен правителями той страны, осужден законным судом на смерть за свои многочисленные чародейства и злодеяния и получил по делам своим казнь. Его сожгли живым. Феофил же день и ночь плакал и рыдал, сокрушаясь сердцем, не принимая ни пищи, ни питья, не желая ни с кем беседовать. Затворившись наедине, он сетовал и скорбел: «Горе мне окаянному! Горе мне погибшему!» — восклицал он. «Что я сделал? В какую низвергнусь я погибель? Куда теперь пойду, чтобы получить спасение? Кому прибегну, чтобы получить помилование? Ко Христу ли Богу? Но я от Него отрекся. К Богородице ли? Но я от нее отказался. Я сделался рабом дьявола и подписью скрепил свое рабство. Кто может вырвать из рук его мое рукописание? Кто поможет мне избавить меня от его власти? Какая нужда была мне пойти к этому скверному, богомерзкому волхву, вериться ему и вместе с ним предать себя вечному огню? Какую пользу получил я от этой временной чести? Что такое гордость и благоденствие этого суетного мира? Горе мне! Погиб я окаянный! Горе мне! Я заблудился и попал в сеть, от которой не знаю, как смогу избавиться. Долго рыдая и в отчаянии, терзая свою душу скорбью и печалью, Феофил начал понемногу отдаваться надежде на Божие милосердие. Вот здравая мысль появилась. Бог милосердный. Но я слышал такое. Говорю: слушай, родной, тебе же надо пойти покаяться вот в том-то и в этом. А Бог простит, Он милостивый. Это сектанты так говорят, и те, кто ходит ставить свечки, а на исповедь не идут. Бог простит. Нет, вы мне ничего не рассказывайте. Я знаю, Бог милостивый, Он все простит. И так убежденно, говорит, родной, простит только в случае покаяния и исповеди, потому что окончательно прощается только на исповеди. Господь сказал: кому простите на земле, простится на небе, на ком оставите, на ком останется. Да? Нет, 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 вы мне не рассказывайте. Ну и все. И спокойно живет. Я отрекся от Господа моего, Иисуса Христа, рожденного от Пречистой Девы Марии, говорил он себе, и не смею прибегнуть к нему. Но хотя и отрекся также и от родившего Богоматери, однако обращусь к ней всей душой и сердцем, припаду к ее милосердию. Пойду в святой храм Пречистой Богородицы, паду пред ее иконой, прибуду там в молитве к ней, пока не умилостивлю ее и не сподоблюсь ее заступлением Божьего милосердия. Правильно рассчитал. Правильно знает, кто может упросить Господа, знает, кто проявляет такое милосердие, там даже, где недостойно проявлять никакого милосердия, она там проявляет. А в одном уединенном месте города стояла маленькая церковь во имя Пречистой Богородицы, в которой служба отправлялась только по праздникам. Затворившись в этой церкви и павши пред честной иконой Пречистой Богоматери, он начал молиться к ней, горько плача и рыдая. По истечении же 40 дней, когда он в полночь молился, явилась преблагословенная Матерь Господа нашего, истинное спасение всего мира, прибежище рода человеческого и наша единственная надежда после Бога. «Вот человек, — сказала она ему, — зачем ты так бесстыдно докучаешь мне, вопия и моля помочь тебе. Не дай Бог такое услышать. Ведь ты сам отрекся от сына моего и от меня. Как я буду молить за тебя, моего сына и Бога, чтобы он простил тебя, раба дьявола, отдавшегося ему своим рукописанием? Я могу простить тебе, о человек, в чем ты согрешил предо мною, потому что я весьма люблю род христианский, особенно тех, кто с правой верой и теплой любовью притекает ко мне и молится в храме моем. Тем я всячески помогаю, принимаю в мои объятия и слушаю их молитвы. Но оскорблений и досад, причиняемых вами моему сыну, которого вы вторично распинаете вашими грехами, этого я не могу видеть и слышать. Да, за себя прощено, сына-то распинаешь. Забываем мы это, что предаем, как Иуда, как согрешаем, и распинаем Христа. Много нужно вам трудов, подвигов и сердечного сокрушения, чтобы умолить его милосердие. Хотя он и очень милосердный, но в то же время и праведный судья, и грозный мститель, воздающий каждому по делам его. Обрадованный видением Богородицы Феофил немного ободрился. «О, владычица моя преблагословенная!» – воскликнул он. «Защитница рода человеческого! Прибежище и спасение притекающих к тебе! Знаю, воистину знаю, сколько жестоко я согрешил и прогневал тебя и рожденного тобою Бога! Но вижу много примеров людей, до меня прогневавших сына твоего и Бога нашего, которым было даровано прощение грехов ради их покаяния и исповеди. Если бы не было покаяния, то как бы сын твой прощал ниневитян?» Да, помню, ниневитян уже обещал погубить. Покаясь, простил. «Если бы не было покаяния, то как бы он сохранил блудницу Раав? Если бы не было покаяния, то как бы не только получил прощение, но и снова воспринял дар пророческий Давид, впавший в прелюбодеяние и убийство уже после получения дара. И дар получил, и прелюбодеяние совершил, и убил еще мужа руками воинов. Если бы не было покаяния, то как бы после своего великого падения не только не получили прощения, но и сподобился высочайшей чести быть поставленным в пастыри словесных овец Христовы святой апостол Петр, столб церкви, принявший от Бога ключи Царствия Небесное, когда он не однажды и не дважды, но трижды отрекся от Господа и затем начал горько плакать. Если бы не было покаяния, то как бы мог не только получить прощение своим великим злодеянием, но и сподобится мученического венца волк Киприан, весь уподобится дьяволу, и затем обращенный ко Христу праведной Юстинии. Имея столько великих примеров покаяния и взирая на безмерное милосердие Божие, покрывшее их, дерзнул я, грешный, прибегнуть с покаянием к твоему милосердию. Всемилостивая владычица, подай мне руку помощи и спроси сына твоего и Бога нашего прощения моим тяжким грехам. Когда Феофил произнес эти слова, Пречистая Дева Богородица, истинное прибежище грешных, надежда отчаянных и скорая помощь молящихся к ней, сказала: «Исповедуй, о человек, что рожденный мною сын, которого ты отрекался, воистину Христос, Сын Бога Живаго, имеющий прийти судить живых и мертвых. И тогда я умолю его о тебе, и он примет твое покаяние». Тогда Феофил со страхом и стыдом, со смирением и сердечным сокрушением раскрыл уста и громко произнес символ веры. Обратим внимание, как полезно в уме держать и жития святых, и священное писание. Ведь вот его вдохновило на вот это покаяние, не дало ему отчаяться окончательно, даже после слов Богородицы, как я могу просить, ты отрекся и прочее. Вот ему тут же вдохновило, и он высказал те примеры милосердия Божия, когда люди не заслуживали ни прощения, ни покаяния. Мало того, он еще возвышал. Теперь он стал еще и епископом, еще мученическую смерть за Христа принял. Да? Петр отрекся, Павел гнал христиан и прочее. И Господь милосердно всех прощал. Поэтому и надежда у него была в сердце. Еще раз, почему полезно держать все это в голове? Не раз нам в жизни, когда бес попытается нас толкнуть в уныние и отчаяние, вспоминать, что были и большие проступки или равные этому. И Господь прощал по своему милосердию. Значит, все, надеемся на прощение и уповаем. Приняв от него эти слова, Пречистая Богородица сказала: «Я приступлю к Сыну и Богу моему, помолюсь Ему, чтобы Он принял твое покаяние». Сказав это, Пречистая Дева стала невидимой, и день уже начал расцветать. О, сколь счастлива была для грешника эта ночь, в течение которой он сподобился такого видения Пречистой Богородицы и немалой беседы с ней. Кстати, обратим внимание, к самому последнему грешнику, который отрекся и от Бога, и от нее самой, она явилась. Но опять-таки, он 40 дней не ел, не пил, молился. Не сказано, что он там в храме кушал, что-то делал у него насколько. Кстати, могу заверить, что когда какое-то сильное потрясение, еда в рот не идет. Твердо. Можно несколько суток, вот пока душе не успокоится, она просто не идет. Ее насильно невозможно в себя втолкнуть. Ни куска хлеба. Когда бывает сильное вот такое духовное и душевное потрясение. Поэтому неудивительно. Получив после этого видения некоторое облегчение своей печали, Феофил пробыл еще 3 дня в плаче и молитве перед иконой Пресвятой Богоматери, взирая на нее, припадая к ней, ударяясь в землю головой и чая богоспасающее его по молитвам Богородицы. По истечении же 3 дней снова явилась к нему наша надежда и прибежище, пренепорочная Матерь Господа. На этот раз радостным лицом, взирая на Феофила своим светлыми очами, она сказала: «Человек Божий, угодно покаяние твое милосердным владыке Богу. Принял он слезы твои ради меня и услышал твои молитвы». Видим, ради меня. Все-таки он правильно сделал, да? Через Богородицу стал добиваться прощения Христа. Упросить нижестоящего, чтобы он упросил вышестоящего. «Смотри же теперь и сам, чтобы отныне сохранить правую веру в него до дня твоей смерти». «Воистину, сохраню, владычица моя преблагословенная», — ответил Феофил, «и не приступлю твоего повеления. После Бога ты мой покров и заступление, и на тебя возлагаю все мое упование и надежду. Повели отдать мне в руки окаянное рукописание, которое я обманутый дал сатане. Он сильно смущает мою душу, и я не могу утешиться от великой скорби, пока это рукописание находится у дьявола». Едва произнес он эти слова, как Пречистая Дева стала невидимой. Феофил прибыл же еще 3 дня в прилежной молитве, как и раньше. Затем он заснул, утомленный перенесенными трудами, и в сонном видении узрел Пречистую Богоматерь, несущую ему хартию с его рукописанием. Проснувшись от радости, он не увидел Пречистой Девы, рукописание же свое он нашел, запечатанное и целое, лежащее на груди. От радости и ужаса он еще сильнее изнемог телом и сделался как бы полумертвым. Придя впоследствии в себя, о, сколь великое он воздал благодарение милосердному владыке Христу и милостивой Богоматери, своей помощнице и заступнице. На следующее утро, один был воскресный, он пошел в собор, где архиерей служил литургию. После чтения Святого Евангелия он прибился к епископу, благословящему народ, и с плачем бросился к его ногам. упрашивая, чтобы его выслушали, ибо он хотел во всеуслышание произвести свое покаяние. Затем он подробно рассказал все случившееся с ним. Рассказав все это громко и подробно в присутствии народа и епископа, Феофил вручил епископу запечатанную хартию, данную им на себя сатане, и упросил его велеть прочесть ее вслух, чтобы все узнали его грех и прославили Божие милосердие, исходатайственное Богородицей. Распечатав хартию, епископ отдал ее диакону, который стал на амвон и начал читать ее. И все удивились такому ужасному делу. Таким образом, весь притч и народ, мужи и жены, и малые дети, все узнали о том, что случилось с Феофилом, как он пал и восстал, и получил обратно свое рукописание. Епископ же, обратившись к народу, громко сказал: «Придите все верные, прославим предлагаемого истинного Бога Господа Иисуса Христа. Воспоем же и мы с ним, дети, благодарственную песнь Владыки, милосерда принявшего покаяние и предстательство пренепорочной Богородицы, которая для людей есть мост Богу, надежда отчаянных и прибежище бедствующих, истинная дверь, стучащая в нее грешникам, отверзающая свое милосердие и приносящая наши молитвы к рожденному от нее Богу». Обратите внимание, он в какой момент пал к ногам? Когда может епископ сказать проповедь, то есть когда можно к нему обратиться, чтобы весь народ во внимании находясь, услышал все о нем. Он не пошел потихоньку каяться, да? Он устроил вот такое всенародное покаяние по милости Божией. Это тоже милость Божия, что Господь ему дал так возможность, коль скоро отрекся, ведь он при человеке отрекся, при волхве, и при людях дал возможность ему покаяться. Вот на этом мы с вами сегодня остановимся. Да? Вот такое поучительное повествование жития святых. Я нашел его очень редким. То есть вот так, чтобы человек был на службе в церкви, не простой службе, да, высокой должности, и потом обратился к сатане за помощью, вот такого случая не доводилось слышать. Да? Ну и на его примере мы видим, сколько мы разобрали случаев нашего с вами несмирения или мнимого смирения. Вот. И вот все, о чем говорим, доступно или нет? Ну, слава Богу. Главное, чтобы было доступно, главное, чтобы нам запомнить и выйти отсюда, вот то, что слышим, на практике применять, да?